прощение. Как часто и много мы говорим о нем, и как мало мы прощаем. А ведь прощение — это величайший дар на свете. В эфире передача «Прощение».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Приветствую вас на канале Радио Теос. Сегодня у нас 11 мая, 18:01 по московскому времени. Начинаем передачу о прощении. И с вами я, постоянный ведущий этой передачи, Наталья Четверина. И помогает мне Ирина Латашинская. Можно сказать, моя постоянная помощница, когда я веду эфиры одна. Ну и я надеюсь, что скоро мы соединимся с пастором Сергеем. Он вернется со своего такого краткого небольшого отдыха. И опять мы будем вести передачи вместе. Ну а сегодня я с вами буду опять одна. Ну не одна, с Ириной, конечно же. Она там незримо присутствует, но ее рука поддержки ощущается мною. Спасибо тебе, Ириш, большое за это. Напомню вам телефон для связи, когда идет передача в прямом эфире. Это 8-800-333-1706. Итак, дорогие друзья, пожалуйста, запомните этот номер и можете всегда позвонить по нему. Это бесплатный номер. Ну и я сейчас напомню вам также о том, что наш сайт radioteos.ru или teos.fm, вы всегда можете воспользоваться очень удобной, очень простой возможностью, которая нам с вами предоставлена на этом сайте. Там у нас есть такая круглая кнопка «Слушать передачу» или «Слушать эфир», «Задать вопрос». Таким образом, вы можете всегда быть с нами на связи и активно участвовать в наших передачах. Просто надо будет написать свое сообщение и отправить его. И я его получу. Таким образом, мы с вами будем находиться в таком непосредственном общении. Ну и напоминаю, что на нашем сайте, вернее, на нашем радио, все прямые эфиры записываются с тем, чтобы потом вы могли в любое удобное для вас время прослушать любую передачу, выходившую в прямом эфире. Ну, а таких как бы ситуаций, когда появляется такая необходимость или желание прослушать передачу, их может быть много самых разных. Ну, может быть, например, человек через часть передачи прослушал, и его что-то заинтересовало, но надо идти по каким-то неотложным делам, да, или, может быть, вообще не было возможности послушать прямой эфир, а потом слушать где-то повтор, например, если он ночью, то, в общем, тоже утром на работу как-то тоже не очень удобно. Ну, самые разные обстоятельства. Или затронул какой-то вопрос, какая-то тема, может быть, какие-то мысли были интересные, высказаны в одной или другой передаче. И знаете, так часто, у меня, например, так часто бывает, что вот что-то я хочу запомнить, не было у меня блокнота под рукой, не смогла записать эту мысль. И потом пытаюсь вспомнить, никак не могу. И очень жаль, что нет возможности как бы вот вернуться и услышать это заново, чтобы либо записать себе эту мысль, либо как-то ее, так сказать, обдумать и зафиксировать в своем сознании. Так вот, на нашем радио такой беды с вами не приключится, потому что передача выходит в прямом эфире, и если что, вы всегда можете найти эту передачу на нашем сайте в разделе «Передачи». Вы можете найти ее без труда и прослушать именно тот фрагмент, тот кусок передачи, где как раз вот и звучали те мысли, которые вас заинтересовали. То есть вам даже не нужно будет тратить, например, час времени или там сколько-то там, может быть, 2 часа времени. Если вы примерно помните, когда это было в начале, в середине, в конце, вы очень легко сможете найти этот фрагмент. Это замечательно, то, что у нас вот так делают. И я думаю, что мы должны с вами поблагодарить тех сотрудников, которые как раз этим занимаются и вообще продумали и осуществили вот такую вот возможность нам предоставили. Ну и у нас есть раздел «Блоги», где ведущие прямых эфиров, они делают записи, ведут свои блоги, и вы точно так же всегда можете зайти и посмотреть, а что же они пишут. Вот. Ну и напоминаю, что в своем блоге, а он называется «Блог Натальи Четвериной», я делаю такие заметки по передачам «Надежда для души» и по передаче «Прощение». И в конце каждой такой заметки я даю свой электронный адрес. Вот мне кажется, днем я опять забыла об этом сказать. Дорогие друзья, если вдруг возникает такое желание прислать письмо, пожалуйста, заходите в мой блог, открывайте любую запись, и в самом конце, вот самые последние слова будут, что вот мой электронный адрес такой-то. Вы можете просто даже его скопировать и вставить в адресную строку. То есть совсем уже просто и легко. Так что вот, пожалуйста, я буду очень рада получить ваши письма. Ну, собственно говоря, я их и получаю, и благодарна вам за это. И вот даже после сегодняшней дневной передачи тоже я получила письмо от Германа. Герман, он прислал сообщение на передачу, но сообщение он прислал как бы чуть позже, скажем так, вот как порой бывает, я не знаю, то ли это какая-то компьютерная задержка, ну, как-то там вот происходит, но письмо пришло буквально там, не знаю, на второй, может быть, минуте после того, как мы с вами попрощались. И Герман написал о том, что он переживает, ну, собственно, о том же, о чем переживали все мы, когда мы говорили о Дне Победы, о том, что какие-то разговоры некоторые люди ведут, о том, что лучше бы вообще бы и сдались, и не воевали, и все бы было бы прекрасно, и жили бы мы замечательно. И вот Герман написал: «Переживаю. Тяжело это слышать, как люди готовы предать и продать ради жирного куска». Ну, это вот так написал Герман. «Обидно, но горжусь своими предками, своим народом. Сейчас гощу у дочери», то есть в гостях Герману дочери. «Она замужем за европейцем. Не так тут все гладко, как у нас многие думают». Вот так написал Герман в своем сообщении. А после передачи он прислал письмо и написал: «Дочь вышла замуж за шведа, сейчас живут в Англии, город недалеко от Лондона, на побережье. Мужик вроде нормальный, этот швед, а все одно скучаю за домом». Ну, в смысле, скучаю по дому. «Тоже слушал, как другие говорят. Думал, тут у них рай почти что. Только нет тут никакого рая. Люди простые живут непросто, не катаются, как сыр в масле. Те, кто наворовал и при больших деньгах сюда приезжает, тем, конечно, все просто. Хотя тоже всякое разное может быть. Слышал, что могут и в суд притащить. Вроде деньги нечестные у них. Нам-то, конечно, в страну денежки не вернут, себе оставят. Но этих кровососов наказать могут. А тем, кто денег особо не имеет, тут не сахар. Ну, а я в Россию домой хочу». Прямо как в песне. Фильм был давно, там Ножкин и Жжёнов играли. Вроде Ножкин там ее пел. Это вот для, может быть, тех наших более молодых слушателей, я просто хочу сказать, что Михаил Ножкин, он был, во-первых, он писал стихи, и, по-моему, даже, может быть, музыку он написал к этой песне, я вот точно не помню. И он сам исполнял, он был еще и исполнителем песни, он еще и пел. И он был актером, он играл в фильмах, может быть, и... Он был не только поэтом, по-моему, он что-то такое еще написал, что-то в прозе. Я вот точно не помню сейчас, но я помню, я очень любила фильм, был такой, что-то такое, как же он назывался-то? Вот не вспомню я сейчас, там что-то такое со звонком было связано, как человек позвонил и случайно ошибся номером, но вот голос женщин, в которую он фактически влюбился, да, и как бы ей очень понравился человек, который ей позвонил. И вот каким-то образом случилось так, что он смог потом как бы ей перезванивать. Уж каким чудом, я не знаю, если это ошибка номера была. Ну, может быть, просто набрал не так, как тут понял, как набрал. И как потом они встречаются, как оказывается, что они, оказывается, даже работают вместе. Но вот для того, чтобы встретиться, людям нужно было вот так ошибиться номер. Совершенно замечательный фильм, какой-то очень добрый, очень светлый, очень нежный фильм. И очень я его любила. И там как раз главную роль играл Михаил Ножкин. А вот эту женщину, по-моему, играла Маргарита Володин, если я не ошибаюсь. А вот тот фильм, о котором вспомнил Герман, как же он назывался-то? Там Жонов, Георгий Жонов играл, кстати говоря, Жонов, он и войну прошел, он и в войне участвовал. Он там играл такого как бы иммигранта. То есть человек после революции эмигрировал, его отец эмигрировал, значит, и, по-моему, и он тоже, наверное, уже был рожден, он эмигрировал тоже с ним. И потом он становится разведчиком, вот как бы, и он приезжает сюда, в Россию, в качестве разведчика. А наши органы, значит, они как-то его вычислили. И вот Михаил Ножкин тоже уже наш разведчик. Я вот сейчас подумала, правильно я назвала, что Жонов приехал в качестве разведчика страны Запада. Обычно у нас это говорили, шпион, да? Вот. А Ножкин был, так сказать, нашим разведчик или представитель наших органов, вот там КГБ там или какого органа там могло это быть. Ну, в общем, короче говоря, Ножкин с нашей стороны. И вот он встречается со Жоновым, с его героем, естественно, да. А тот, вот он живет, приехал в Россию, и в конце концов он как бы переходит на сторону, как даже сказать, народа, России, Советского Союза и так далее. И он начинает уже как бы работать против своих хозяев, то есть тех, кто его сюда прислал. То есть он становится теперь, значит, нашим разведчиком. То есть там вот такая вот... Это сложно так в двух словах объяснить. По-моему, там было две или даже, может быть, три серии. И вот Михаил Ножкин там как раз пел песню про лес, про березовый сок. По-моему, вот как раз там было что-то такое. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Может быть, это вот Герман так говорит. Но я как бы думаю, вот там это была песня. Или, может быть, в каком-то другом фильме. Но то, что эту песню исполнял Ножкин, это точно, что вот это «я в Россию домой хочу», «я так давно не видел маму». Вот там были вот такие слова в этой песне, я помню. И вот Герман дальше пишет. «Вот и я домой хочу. В гостях, как говорится, хорошо». Да только дома лучше. И дочке сказал, чтобы, если что, бросала эту Европу и возвращалась домой. Или хотя бы почаще приезжала сердцем отдохнуть. Вам спасибо. Передачи ваши душевные, полезные. Вот такое письмо прислал Герман. Ну, как вы, видимо, вот еще продолжались у него какие-то тоже мысли после нашей передачи. И вот он так написал. Ну и еще было сообщение от Ильи и Маши, тоже вот уже как бы, когда я уже попрощалась, они написали спасибо, что продолжили тему, что-то мы тоже успокоиться не можем, и мы с женой, пишет Илья, и теща, и мои родители переживают, что многовато таких голосов, кто готов был бы сдаться фашистам ради выгоды. Тревожно, вы правы. Но это вот, так сказать, вдогонку несколько было сообщений, вдогонку после той передачи. Сейчас я посмотрю, что у нас с вами, есть ли какие-то сообщения здесь, уже сейчас пришли. И у меня есть, два письма, на которые я хотела бы ответить. Итак, сообщение от Лянки. Лянка. Она пишет. Наталья. Тоже после передачи. После передачи задумалась. Действительно, есть христиане, кто так думает и говорит. Еще раз, мы говорили о том, что не только как бы люди вообще, вот некоторые так рассуждают, но в том числе и некоторые христиане такие вещи говорят. Что лучше, кто, значит, так думает и говорит, что лучше бы не воевали, а покорились. Только ведь церкви разные. Как думаете, эти люди из каких церквей? Интересно бы узнать. А во время войны ведь тоже были разные церкви. Как вели себя верующие тогда? Слышала, что были такие в Украине, к примеру, протестантские, и многие тогда с немцами бежали. Вот им прощения нет. Предателям. Так, Ленка, ну вы знаете, действительно, многие с немцами бежали. И... Ну, многие бежали просто потому, что сотрудничали с немецкими оккупантами. И, наверное, справедливо предполагали, что как бы прощением не будет. Ну, знаете, как сотрудничать, да? Вот кто-то мог там, допустим, как-то работать, какие-то бумажки там перекладывать, маловажные, а кто-то мог участвовать в расстрелах, мог доносить, там, ну, разное же было, да? Вот. Теперь, значит, о том, о церквях вы говорите. Ну, я просто, я не знаю, честно говоря. Я не знаю, и, ну, это должны быть какие-то точные данные, наверное, точные какие-то свидетельства об этом, правда, чтобы можно было так говорить. Вот вы говорите, как бы интересно было бы узнать, во время войны ведь тоже разные церкви были, как вели себя верующие тогда. И я лично не знаю этого. Хотя да, конечно, и тогда тоже были разные церкви. И я не знаю, может быть, есть какие-то данные, какая-то статистика. Я не владею этими данными. Поэтому вот просто как бы вот так, знаете, так сказать, от потолка как бы вот так что-то такое придумывать. Я думаю, что нам не надо этим заниматься. И как бы, вот, знаете, как не надо так вот, тем более гадать или предполагать что-то. Мы можем тогда с вами впасть в такой очень... Ну, серьезный грех все-таки, понимаете, потому что, ну, скажем нам в Писании, не произнося как бы ложного свидетельства на ближнего своего, да, не клевещи на него. Понимаете, мы можем, может быть, это не значит, что там мы пойдем куда-то и будем там кого-то в чем-то обвинять конкретно, даже имен мы с вами не знаем, но, в принципе, понимаете, даже вот так в душе начать как бы обвинять вот так какую-то церковь, одну или другую, не имея никаких данных на этот счет, наверное, было бы неправильно. И потом, вот что значит, допустим, были такие церкви, к примеру, протестантские. Ну, во-первых, протестантские церкви были не только на Украине, да, но и в других республиках тоже. Вот. Ну, возможно, просто вы что-то такое слышали о каком-то, может быть, там, о каком-то человеке или о какой-то группе людей, которые, так сказать, вот просто вот в связи с этим вы упомянули Украину. Но я не думаю, что можно говорить так, что вот на Украине были вот такие церкви, и вот там вот так было, а в других вот местах такого не было. Понимаете? Ну, наверное, это было бы неправильно вообще так говорить, тем более, что, как я понимаю, данных конкретных у вас ведь нет. Так ведь? Это первое. Теперь второе. Что значит протестантские? Протестантских церквей много, и церкви разные. И даже если церкви, допустим, принадлежат какому-то одному течению, ну, предположим, пятидесятнические церкви, или церкви, например, баптистские, или церкви, ну, может быть, допустим, это... Вот у нас есть передача «Лютеранский час», да, лютеране, они протестанты. Да? Значит, может быть, лютеранская церковь. Я просто сейчас говорю к примеру, что я вообще не знаю, какие церкви где были, понимаете? Я сейчас просто вот говорю, да? Понимаете, даже если кто-то из какой-то из этих, каких-то этих церквей, отдельный верующий, предположим, какое-то мнение такое высказывают, означает ли это, что все верующие вот в этой какой-то церкви думают точно так? Или... Можем ли мы делать вывод, что раз вот человек из церкви вот так думает и так говорит, значит, в этой церкви так его учат и так проповедуют? Имеем мы право делать такой вывод, как вы думаете? Вот я, например, считаю, что нет. Это неправильно. Более того, я вам могу сказать, я сама неоднократно была свидетелем того, как во время проповеди, да, вот звучала проповедь, и потом люди, выходя из церкви, ну, как бы обсуждали то, что они услышали в проповеди, вот, так сказать, что-то такое там друг с другом, в чем-то соглашались, в чем-то не соглашались, о чем-то говорили. И было понятно, что вот то, что они говорили, что вот пастор вот говорил, а пастор не говорил того, о чем говорят они. И такое побывает, бывает не так редко, как, может быть, кто-то думает. Понимаете, вот, к сожалению, вот действительно уж нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И это правда. Потому что человек говорит из своего вот этого внутреннего состояния, своих мыслей. Вот, понимаете, попадет ли его аудитория на ту же волну, на какой находится он? Точно ли поймут, что он имеет в виду и о чем он говорит? И далеко не всегда это происходит. Ну, наверное, не то, что прям все заблуждаются, как бы это так трудно предположить, но то, что бывает такое, что вот отдельные люди слышат что-то вообще свое, и иногда, извините, и иногда они слышат то, о чем человек вообще не говорил. И как-то мы с Сергеем, с нашим пастором Сергеем об этом говорили, и с многими другими пасторами мы об этом говорили, и на семинарах наших, и когда были встречи, самые разные, там, симпозиумы и так далее. И действительно, получается очень часто такая вещь, что когда потом вот такой вот служитель церкви слышит от кого-то, что вот вы вот то-то, то-то сказали, он искренне удивляется. Да даже на нашей передаче, во время нашей передачи было вот такое, что, например, я даже просто помню, что были какие-то случаи, когда потом кто-то прислал сообщение и что-то такое, как, с чем-то не соглашался, там, со мной, с пастором Сергеем, например. И я помню, что и я как-то было так, что я очень удивлялась, что почему вдруг мне приписывают какие-то мысли, которые у меня вообще даже не возникало в моем сознании, и в принципе, вот как бы вот в том виде, как это было вот мне высказано, их просто вообще возникнуть не могло, потому что как бы, ну, я вообще вот в таком варианте вообще даже и думать бы не могла, понимаете? И такие же похожие вещи происходили с пастором Сергеем прямо на нашей передаче. Поэтому вот если прослушать, допустим, какие-то повторы передач, то наверняка вы сможете тоже как бы найти вот такие вот примеры вот таких случаев. Поэтому, понимаете, тут вот говорить о том, что вот были такие, например, протестантские церкви, или были там какие-то там другие церкви, там католическая церковь, православная церковь. Понимаете, это же решает каждый человек отдельно. И это говорит каждый конкретный человек. Он говорит то, что он думает. Да, наверное, есть какое-то влияние на него, может быть, его окружение, его родных. Возможно, кто-то и в церкви что-то говорит. Но на этом основании делать вывод, что церковь виновата, и церковь так учит, и поэтому вся эта церковь, она как бы замарана оказывается. Вы понимаете, что может произойти, да? И вы представляете, а потом Бог спросит, скажет: «Лянка, дочь моя дорогая, как же ты могла вот так?» Лянка, это я сейчас вот даже, я не обвиняю вас, я просто вам говорю о том, чтобы мы с вами были аккуратней в таких своих мыслях. Тот вопрос, который вы задаете, в принципе, наверное, он правомерный вопрос, он имеет право, так сказать, на существование, потому что действительно, ведь очень часто люди в церкви все-таки, они как бы следуют за тем, что им проповедуется. Такая связь, она действительно есть, но она не всегда бывает прям вот такая четкая, такая прямая, понимаете? И я думаю, что если человек по каким-то его соображениям, может быть, исходя из своего прошлого, из каких-то своих счетов там со властью или с кем-то еще, он может принять решение. И, например, человек принимает решение, предположим, перейти на сторону врага. Вы как думаете вообще, он будет оповещать свою церковь об этом? Он будет разговаривать со священником об этом? Вы как вообще себе это представляете? Я в этом сомневаюсь, честно говоря. Но это вот то, что я могла бы сказать. Поэтому вот вы говорите, им прощения нет, предателю. Но, понимаете, люди могли ничего особенного не сделать, а люди, допустим, вот вы говорите, многие тогда с немцами бежали. Но если бежали люди, бежали, допустим, взрослые какие-то, а у них уже были дети, значит, и дети тоже с ними оказались. Дети тоже предатели, им тоже прощения нет. Сейчас, может быть, этих взрослых уже и в живых нет давно, а дети живут. Мы и их тоже не будем прощать с вами, и их тоже заклеймим вот так. Все-таки, вы знаете, вот как-то давайте мы будем с рассуждением. И самое главное, понимаете, все-таки Господь говорит: мне отмщение, я вас дам. И уж Он-то на своем вот этом суде точно взвесит все за и все против. И его суд будет истинным судом, понимаете? И это будет суд по правде, и в то же время это будет суд милосердный. И я боюсь, что нам, людям, очень сложно совместить одно и другое. И правда у нас, в общем, тоже, знаете так, под вопросом всегда, потому что никогда мы не можем знать всей уже правды до самого конца. По крайней мере, вот мы не можем знать, что из каких соображений человек это делал, точно вот до конца, до донышка, как говорится, да, и с милосердием, и милостью. В общем, у нас тоже есть некоторые проблемы. Но вот это то, что, так сказать, вот я прочитала сейчас и то, что написала Лянка. У нас с вами есть еще сообщение. Так, а мне хотелось бы все-таки хотя бы на одно письмо ответить. Наталья, так, опять Лянка. Это повтор. Так, Ирина пишет. Добрый вечер. Этот фильм называется «Каждый вечер в один». Спасибо, Ирина. Я прям даже расстроилась, честно говоря. Вы, наверное, это почувствовали, что я забыл, как называется этот фильм. Я его очень любила. Этот фильм очень он мне нравился. И действительно, набрав наугад телефонный номер и услышав внимательный женский голос, Стас выпалил, что выбранная наугад женщина – это именно та, на которой он женится. Спасибо за вашу передачу. Благословение от Господа. Вам большое спасибо, Ирина, что напомнили мне название этого фильма. Просто вот как бы постараюсь его даже посмотреть, вспомнить его. Как-то очень я любила этот фильм. Так, и еще есть сообщение. Юля пишет. Нельзя всех под одну гребенку. Вера Кушнир, знаменитая поэтесса, тоже с немцами ушла. Ее семья, не все так просто. Ее свидетельство есть в интернете. Видеосвидетельство, видимо, записано. И вам, Юль, тоже спасибо. Ну вот я тоже так считаю, потому что, понимаете, нам очень сложно с вами. Вообще, понимаете, такие трудные были времена в нашей стране. Такие сложные вот эти перетрубации, такие перемены. И у каждого человека происходили такие... такие сдвиги, потому что, понимаете, у кого-то пострадали родные, было много несправедливости, было много жестокости. С одной стороны, время было очень трудное, и нужно было как-то принимать решения, чтобы и поднимать страну, и восстанавливать, и к войне готовиться. И какие-то вещи, понимаете, можно, может быть, как-то объяснить с такой, как бы, с точки зрения как бы, укрепления и выживания государств, но ведь с другой-то стороны все это проходило по жизням и судьбам людей, и все это отзывалось на судьбах и жизнях их детей, их близких. И, понимаете, живем-то мы один раз, да? И вот как это? И человек, допустим, который ушел из жизни так или иначе, вот он попал туда, он там у Господа. А его дети, его семья, его близкие, которые переживают эту трагедию и переживают ее как страшную несправедливость, как личную боль, это ведь наверняка как-то будет откладываться в их душах, в их сердцах, понимаете? Это будет мешать, может быть, им, то есть будет в сердце жить вот это непрощение, может быть, ненависть какая-то. Тоже желание как-то отомстить. Понимаете, как это все сказывается? Как это все непросто? И сколько таких изломанных судеб? Их же очень много. Но, кстати говоря, мы все время говорим, вот в нашей стране, на самом деле, очень такие тяжелые события происходили и в других странах. И в Германии, и в Италии, и в Испании. Давайте не будем забывать об этом. Во многих странах происходили страшные эти вещи, и люди доносили друг на друга, и людей пытали, и люди попадали в застенки, и их расстреливали. И все это было. Это, понимаете, это вот это часть истории, по крайней мере, европейской истории. И давайте не будем об этом забывать. Понимаете, очень трудные какие-то, очень сложные периоды исторически мы проживали. Но с другой стороны, оглядываясь назад в историю, мы с вами, наверное, понимаем, что и в другие времена тоже люди проживали и переживали совсем непростые времена, и у каждого человека в его жизни были какие-то испытания, предназначенные для него. Поэтому я думаю, что вот это нам тоже надо бы помнить и об этом тоже. Так, теперь я могу со спокойной совестью прочитать вам то письмо, на которое я хотела бы ответить. Написала Светлана. Может быть, даже на два, но не знаю. Хотя бы на одно. Написала Светлана, она пишет. Я в отношениях со своим молодым человеком 1,5 года. И в скобках Светлана пишет. понимаю, вы вряд ли это одобряете. Напишу, как есть. В последних полгода у нас что-то не так. Мы часто ругаемся, срываемся друг на друга. Но вчера мы с ним ужасно поссорились. И он сказал, что он меня бросил. Не бросит, а бросил, как бы как уже вот совершившийся факт, что он меня бросил. Что его достали мои постоянные психи, истерики, скандалы. Сказал, что больше он так не может. Что наши характеры не уступят друг другу никогда. Но у него есть невестка, жена брата. И живут они в одной квартире. Я так думаю, что это она его накручивает. Я извинилась перед ним за скандал. Мы вроде помирились. Но я чувствую, что отношения у нас уже не то, не те. И я не знаю, тут просто слитно написано, и я не знаю, как вернуть все на место. Боюсь, что полного прощения так и не наступило. Но имеется в виду, видимо, что со стороны молодого человека, ну, как бы вот не верит Светлана, что он вот ее полностью простил и, ну, как бы и забыл об этом, да? Но я думаю, что если, Светлана, вы думаете, что он вот действительно забыл об этом, то, конечно, я не думаю, что это наступило, что, в принципе, нет, конечно. А вы со своей стороны? Вы же тоже помните, вот вы пишете, в последних полгода у нас что-то не так. Мы часто ругаемся, срываемся друг на друга. Но вы же помните, правда, вот это, то, что вы срываетесь, ругаетесь. Наверняка помните какие-то слова, может быть, какие-то злые слова, обидные для вас слова, которые вам говорил ваш молодой человек. Но ведь точно так же и он тоже. Поэтому, вот понимаете, если вы думаете, что вот, так сказать, вот он просто помнит это, ну да, он помнит это, и вряд ли он это забудет. Ну просто, может быть, это не будет свежо в его памяти, как так отойдет куда-то, и, может быть, понимаете, ведь как? Смотрите, если вдруг подобные вещи будут повторяться, то таким образом вы будете закреплять в его памяти вот эти негативные моменты. Вот каждый повторный случай, он будет как бы подкреплять вот эту негативную, как бы вот это негативное воспоминание. Поэтому если вы хотели бы, чтобы это неприятное воспоминание стиралось из его памяти, как бы тогда вот оно так не тревожило бы его, значит, тогда вам нужно как-то постараться, чтобы с вашей стороны его не доставали ваши постоянные психи, истерики и скандалы. Понимаете, судя по тому, как вы написали, получается, что, в общем, как бы вы, получаетесь инициатор вот этих всех вот таких ссор, психов, истерик и скандалов. Но дело в том, что я внимательно перечитала ваше письмо вот еще до передачи, да? И вот сейчас опять я его перечитала, и я его вижу. И, как я понимаю, вы ведь не написали в письме самого главного. А из-за чего происходят эти ссоры? Почему вам приходится плакать, скандалить, закатывать истерики? Обычно так бывает, когда человека что-то очень больно задевает. Вот когда происходит что-то такое, что как бы не удовлетворяет какие-то его потребности, его ожидания, то, что он хотел бы, чтобы было как-то, да? И поэтому человеку, может быть, как-то так очень обидно от этого, очень больно. Но вы об этом не написали ни слова. Вообще. Понимаете? И у меня возникает такое ощущение, что это не случайно. И вот я вообще считаю, что нам полезно бывает порой просто вот записать то, что произошло, да, сказать, как вот мы это воспринимаем, о чем думаем, вот просто взять и записать вот эти свои мысли всякие, да, даже если мы не собираемся с кем-то там разбираться, выяснять отношения, вот просто для себя. И потом перечитать, не сразу, вот отложить в сторону, а потом перечитать, что мы написали. и постараться вот это написанное нами проанализировать. И посмотреть, что мы написали, и что мы как бы случайно выпустили. Почему как бы случайно? Потому что на самом деле это не случайно. Ведь вы понимаете, смотрите, вопрос возникает, да, о том, что вот вот случилось, случается вот такое, что вот мы часто ссоримся, мы скандалим, и вот происходит вот такое, вот, но вот мы помирились, но я боюсь, что вот у нас как-то все как бы не вернется все как было. Ну, по-моему, тут даже и не надо надеяться на то, что вернется к тому, как было. Как может вернуться к тому, как было, если уже что-то произошло, вы понимаете? Вот после каждого скандала, после каждой такой ссоры вернуться к тому, как было до нее, уже практически невозможно. Я вам объясню, почему. Потому что до, допустим, до первой такой ссоры вы ведь не предполагали, что вам могут наговорить те слова, которые вы теперь услышали от того человека, в котором вы видели свою опору, защиту, такого родного человека, вас понимающего, любящего вас, правда? И вдруг вы услышали от него какие-то очень для вас горькие, болезненные, обидные слова, может быть, даже оскорбительные слова. Вдруг. Вот со зла он вам наговорил. А он услышал примерно такое же от вас. И вряд ли тоже он предполагал, что его любимая девушка, такое нежное создание, понимаете, такая вот приятная, заботливая, внимательная, нежная, любящая. Он ведь тоже, в общем, наверное, искал не скандалистку для себя, правда ведь? А того человека, с которым будет какая-то такая душевная близость, взаимопонимание. И вдруг он увидел совершенно другого человека. Сердитого, разозлившегося. И этот человек, уже как бы не контролируя себя, говорит ему какие-то такие слова, которые его оскорбляют, его ранят, и он не хочет, чтобы такое было. И вот теперь вы знаете, что он может вам вот так вот наговорить и так себя вести, а теперь вы еще знаете, что он вас может бросить, он вам уже об этом сказал. А он знает, что вы способны вот на все эти слова. И если что-то такое вас сильно заденет, то, может быть, вы и не такое можете ему сказать, и не такое ему устроить. То есть, понимаете, вы друг о друге узнали теперь то, чего вы раньше не знали. И уж точно вы об этом не думали и не предполагали. Вот я уверена в этом. То есть, может быть, даже если вы видели своего молодого человека в сердитом состоянии, но он был сердит на кого-то. А когда сердит на кого-то, и там что-то там с кому-то он говорит, и, может быть, там что-то он там даже где-то может и руки может распустить, но это же на кого-то, это же не на вас. Вы же к себе это не относите. И поэтому вы спокойно достаточно к этому относитесь. А вот теперь это случилось с вами. Ну, я не говорю, что он там руки распускал, но вот, по крайней мере, у вас были ссоры какие-то и там какие-то обиды. Ну, не просто так возникли же ваши эти истерики и так далее. То есть вполне возможно, что вы что-то хотели от него добиться, что-то хотели как бы получить, в какой степени это манипуляция такая могла быть своеобразная, понимаете, с вашей стороны. Как говорится, не мытьем, так катанием, да, не по-хорошему, не слышит мои слова, значит, тогда я буду плакать, тогда я буду вот что-то такое там изображать из себя жертву, чтобы ему стало стыдно, чтобы он вот сделал то. Я не говорю, что вы именно так делали, но так часто бывает. А молодой человек, понимаете, он мог сначала как бы пойти на уступки, ну, чтобы успокоить, а потом, если такое продолжалось, допустим, и раз, и два, и три, и он почувствовал, что им начинают манипулировать, что таким образом добиваются от него того, чего хотят, не считаясь с ним. И вполне возможно, что его разозлило это, и он не готов на такие отношения. Отсюда его такая жесткая позиция. Вы не написали, что произошло точно, на каком основании, какие слова были сказаны, что стоит за этой ссорой, из-за чего все это возникло. Поэтому все это какие-то мои предположения. Но я просто говорю о том, что часто бывает. Да? Так вот, я считаю, что вы не случайно этот момент упустили. И может быть, это не было не случайно, это не значит, что вы вполне осознанно это сделали. Вот я прошу вас обратить на это внимание. Очень может быть, что вы сами от себя скрываете свои настоящие чувства и потребности. Понимаете? И так бывает. И бывает нелегко до них докопаться. Но сделать это надо. Очень может быть, что вы как-то игнорируете свои желания. И это чем опасно? Да тем, что если они остаются как бы вот так, не находят выхода, если они не получают удовлетворения, а я говорю сейчас не о каких-то таких желаниях мелких, типа там или конфеты хочу, или какой-то браслетик хочу, там, я не знаю, или какую-то там, какую-то вещь, предположим, там, я не знаю что. Да? Я не об этом говорю. Я говорю о тех желаниях, которые действительно важны, о каких-то таких глубинных потребностях, которые как раз, если они остаются на таком голодном пайке, если они не удовлетворяются, то тогда, понимаете, получается, что я не того человека нашла. Потому что этот человек не понимает как бы вот того, что мне необходимо. Причем, похоже, что мы же и сами не всегда это понимаем. Но очень порой бывает так, что люди как-то не знаю, каким-то интуитивным образом чувствуют это. И они как-то вот умеют, знаете, восполнить вот, вот это, вот то, что как бы нужно другому человеку. И от этого их отношения становятся крепче и крепче, даже если они на уровне своего ума не очень это понимают. Но если у вас так не произошло, и вас настолько что-то такое, вот видите, возмущает, задевает, что вы начинаете истерить там, или какие-то там у вас скандалы возникают, то очень важно вам самой разобраться, что вас вот так голодает, что вас требует просто вот, что вам так нужно, чтобы это вот как бы было восполнено, в чем вы так сильно нуждаетесь. Вам самой это необходимо. Просто тогда вам очень многое в вашей жизни, в ваших отношениях и с другими людьми тоже. И, может быть, с вашими родными, и с вашим молодым человеком, или, может быть, с каким-то там будущим вашим супругом. Может быть, вы расстанетесь с этим молодым человеком и встретите другого человека. Но вам очень важно понять, что у вас вот так как бы так мощно нуждается вот в этом самом удовлетворении. Вот что за потребность вот так вас оголодала, понимаете, вот не как ее, вот эту для вас видно сущностную такую потребность, вот как бы она не может найти вот это удовлетворение. И дело в том, что как раз вот это и приводит к скандалам и истерикам. Это как бы такая, знаете, крайняя мера, такой как бы ну, самый такой последний, что ли, способ, который мы как-то пытаемся воздействовать на человека, показать, что мне плохо, мне очень плохо, что-то не так. В конце концов, помоги мне, помоги. Но поймет ли человек, что вот это как, знаете, такой вот сигнал о помощи? На самом деле это понимают очень немногие. Очень мало кто способен это понять. И люди скорее будут реагировать на вот эту внешнюю форму, на форму, когда они слышат свой адрес какие-то обидные слова, какие-то грубые слова и так далее. Ну, это, по-моему, понятно, собственно, и вы точно так же, наверное, реагируете. И потом, понимаете, что получается? Смотрите, почему я еще раз вам говорю, что вам самой нужно понять это как-то. Но в крайнем случае, обратитесь к специалисту, обратитесь к психологу, чтобы он помог вам вот докопаться до этого. Потому что если мы сами не слышим себя, если мы как бы не верим себе сами, то мы, ну как мы можем тогда донести своему там, партнеру, как назвать этому, бойфренду, как вы его называете, да, вот этого вашего молодого человека, то, в чем вы нуждаетесь, как вы можете ему это объяснить? Как вы можете ему рассказать об этом такой нормальной, приемлемой формы. И потом, понимаете, у вас же, значит, что-то болит внутри, да? Где-то там в глубине вашего сердца или души. Если вы уже как бы так научены, может быть, вот как-то это, может быть, так тянется еще с детства, не обращать внимания на эту свою боль и неудовлетворенность, да? Очень может быть, что так поступали с вами ваши родители. Может быть, так они поступали друг с другом, между собой, понимаете? То есть вот такой как бы способ таких реакций или такой защиты, он ведь не появляется из ниоткуда. Значит, он откуда-то, то ли вы где-то наблюдали это, то ли вы как-то сами к этому пришли, но опять-таки косвенным образом вот тоже что-то наблюдая, какие-то у вас идеи возникали. Понимаете? И чем опасно это? Да опасно это тем, что, как правило, мы будем искать и находить, и мы найдем вот таких же себе спутников, таких же партнеров, понимаете? И в нашей взрослой жизни нас будет как будто бы притягивать к таким людям. И тогда получается, что у нас все время будут происходить разные вроде бы люди, но у нас примерно будет один и тот же сценарий продолжаться. Поэтому это в интересах каждого из нас, дорогие друзья, научиться вглядываться в себя и понимать себя. А в вашем случае, я вам просто серьезно об этом говорю, я считаю, что для вас это очень и очень важно, вам это просто необходимо. Поэтому, Свет, конечно же, обратите на это такое самое пристальное внимание. Ну и еще хотелось бы мне сказать, что я думаю, что вам нужно просто очень честно и очень внимательно, как бы так предельно честно, я бы даже сказала, да, поразмышлять над тем, что вызывает ваше недовольство, над причинами этого недовольства в ваших отношениях с молодым человеком. И только уже потом пытаться разговаривать об этом с вашим молодым человеком. Потому что в противном случае все эти разговоры, их может быть много, но, понимаете, они все равно не решат проблему на самом деле. И получится, что это, по сути дела, разговор ни о чем. Что можно говорить очень много, и говорить о том, что я больше никогда там что-то не позволю себе. А потом опять произойдет вот такой взрыв, вот из того самого вот этого неудовлетворенного вот этой потребности, и вы не сможете справиться с собой, в принципе, потому что вы не понимаете, что у вас там происходит. И вы опять будете говорить, я больше никогда, ты меня прости, там, и так далее, и так далее. Вот. И еще как бы вот такой момент, буквально 2 минуты у нас остается. Я бы хотела вот что вам сказать. У вас очень, по моему вот ощущениям, как я прочитала, вызывает такие сильные негативные какие-то эмоции, а невестка вашего молодого человека, то есть жена брата его, да? То есть, видимо, она, у них хорошие отношения с вашим молодым человеком, да? Он брат ее мужа, возможно, как бы они давно уже знакомы, и, возможно, возникла какая-то симпатия, в смысле, такие более такие доверительные отношения, люди друг с другом достаточно откровенно разговаривают, может быть, он с ней делится, там, когда у вас какие-то возникают проблемы. И получается, что, понимаете, вы вот так негативно на это реагируете, то есть получилось, что у вас таким каким бы косвенным образом возникает с ней эмоциональная связь, и у вас образовался такой треугольник. Вот мы все хорошо знаем любовный треугольник, он не обязательно бывает любовный. И вот такой треугольник, он как бы так бессознательно образуется для того, чтобы избежать близости. Вот, например, если он не может достучаться до вас, и если вы не понимаете его, ему же надо с кем-то пообщаться. Вот появляется эта невестка брата, которая его понимает. Понимаете? Может быть, то же самое, он такая же отдушина и жилетка для нее. Но если происходит так, это означает, что вы с ним отдаляетесь друг от друга. И вот я бы хотела, чтобы вы подумали об этом. И, может быть, имеет смысл быть более открытыми друг для друга и постараться как-то вот так не закрываться для того, чтобы не потерять вот этот контакт, эту связь, эту близость с вашим молодым человеком. Поэтому вот я думаю, что вам об этом тоже имело бы смысл подумать. И вот тогда как раз можно уже, так сказать, более быть уверенной относительно того, что молодой человек вас простит, поверив в вашу искренность. Дорогие друзья, благодарю вас всех, прощаюсь с вами. Ну, надеюсь, до следующей недели. А там как Бог даст. Благословения вам всем на выходные дни. И до встречи в следующий раз.